понедельника по пятницу в 9:35 и 19:30. С вами Радио Крым Реалии. Слушайте нас на средних волнах на частоте 549 кГц. Свежие новости, важные события, мнение экспертов. Все это в нашем эфире. Радио Крым Реалии. Крымчане имеют право знать.
Здравствуйте, друзья. В эфире самое, что и на есть, самоделишное Крым Реалии. И у микрофона самое, что и на есть, самоделишный Павел Казарин. Друзья, так уж получилось, что на этой неделе у нас есть сразу несколько медиаповодов, которые имело бы смысл обсудить. И мы как раз-таки партизанским образом мы именно этим и займемся в ближайшие 25 минут. 549 АМ, слушайте нас, пока нас не глушат. Крымия.реалити@gmail.com, наша электронная почта. Пишите письма, мы их будем читать. Возможности реагировать, друзья. Поэтому прямо сейчас мы начинаем.
Прямой эфир.
Слушайте, так уж получилось, что российское общество – это, наверное, та самая терра инкогнита, природе которой ломают копии не только в Украине, но, возможно, в том числе и в Крыму. И на что реагирует российское общество? На что оно не реагирует? И как оно, собственно, делает и первое, и второе? Вот та тема, которая нас заинтересовала сегодня. Так уж получилось, что российские государственные медиа, они освещают новости, которые происходят на территории Российской Федерации, довольно-таки выборочно. А может быть, порой и не делают тех выводов, которые, ну, на наш взгляд, лежат на поверхности. И вот история про крушение национальности Синайским полуостровом самолет российской авиакомпании «Метроджет», в прошлом «Кагылым-Авиа», на борту которой находилось 224 человека, все, которые, к сожалению, погибли, это очередное тому доказательство. Вот наши коллеги подготовили небольшой сюжет. Давайте послушаем.
100 слов по теме.
Самолет компании «Кагылым-Авиа», летевший из египетского курорта Шарм-эль-Шейх в Санкт-Петербург, разбился над Синайским полуостровом 31 октября. Все 224 человека, находившиеся на борту, погибли. Расследование причин трагедии продолжается. В пятницу Россия приостановила авиасообщение с Египтом до выяснения причин катастрофы лайнера. Ранее Ирландия, Великобритания и Нидерланды. А перед этим крупнейшие авиакомпании – немецкая «Люфтганза» и французская «Air France» – прекратили полеты в Шарм-эль-Шейх. Основной версией крушения российского самолета в Египте рассматривается техническая неисправность лайнера, об этом сообщает Интерфакс. Кроме того, обсуждают и иные версии авиакатастрофы: человеческий фактор, неблагоприятные метеоусловия, взрыв бомбы, заложенной на борту. Экстремистская группировка «Исламское государство» уже дважды заявляла о своей ответственности за авиакатастрофу.
Друзья, вот как раз-таки история про крушение самолета, она более чем показательна, на мой взгляд, потому что российские государственные медиа первое время, они вообще как бы избегали говорить о любых версиях катастрофы лайнера. Ну а после этого, когда уже молчать стало невозможно, даже Дмитрий Анатольевич Медведев, премьер-министр Российской Федерации, в своем заявлении не исключил, что теракт мог стать одной из причин крушения этого самолета. Что происходит в российском медиа и что происходит с российским обществом, вот эту тему мы сегодня будем обсуждать с нашим коллегом. С нашим коллегой у нас в гостях российский журналист, нештатный корреспондент Московского бюро «Радио Свобода» Антон Наумлюк. Антон, рады приветствовать.
Здравствуйте.
Слушайте, ну что же вот на самом деле стало причиной, почему так скупо российские государственные медиа говорят о причинах катастрофы лайнера, на ваш взгляд?
Российские медиа, которые сконцентрированы прежде всего в телевизоре, они отражают только ту позицию, которую озвучивает либо Кремль, либо силовики, что, в общем, зачастую одно и то же. И нужно понимать, что после того, как появилась версия, она появилась практически сразу, что самолет был либо сбит, либо взорван, ну, то есть в результате каких-то террористических действий упал, сразу стало понятно, что даже российский зритель, который, в общем, привык есть все, что показывают, ему вообще не фильтруют, может сделать выводы о том, что когда каждый день тебе по телевизору показывают, что десятки военных баз ИГИЛ были разбомблены сегодня нашими героическими летчиками, а завтра падает самолет, который, по всей видимости, взорван. Вот между вот этими двумя событиями даже российский телезритель способен провести параллель. А это уже будет подрывать, ну, по большому счету, подрывать и авторитет Кремля, и ту версию сирийской войны, которую Кремль пытается навязать через телевизор. Это, ну, на мой взгляд, это вот очевидно.
То есть, условно говоря, сирийская компания, российская, это такая, условно говоря, очень красивая медиакомпания. То есть, условно говоря, есть самолеты современные, которые взлетают, бомбят сверхтехнологичными бомбами оппозиции каких-то фанатиков и дикарей, потом возвращаются на авиабазы, никто не страдает. Ну, вот только вот один солдат, который погиб, но и то его гибель не особенно освещалась, и стали говорить, что это самоубийство. Речь о солдате, который, тело которого было найдено на российской военной базе на территории Сирии. А тут получается, что это история про войну, которая приходит в каждый дом.
Да.
Причем в дома абсолютно мирных людей.
В Санкт-Петербурге, куда, собственно, летел самолет, как потом писали местные журналисты, ну, буквально через каждого пятого кто-то кого-то потерял. То есть вот через пять рукопожатий кто-то все равно в Петербурге потерял либо родственника, либо друзей при падении этого самолета. И версия, которая пытается показать Кремль по телевизору, версия этой сирийской войны, она же не учитывает, например, того, что не хватает грузовых кораблей. И их приходится брать у Турции, то есть война начата без вообще какой-либо подготовки. Не хватает боеприпасов, и заводы переходят на там 3-4 смены работ.
То есть, по большому счету, то, что мы наблюдаем, это, с одной стороны, такая, ну, условно говоря, показывает слабость государственного левиафана. Но, опять же, если российские государственные медиа, они не хотят увязывать в сознании собственного зрителя как бы связку между Сирией и катастрофой на Синайском полуострове, то получается, что Россия, ну, как бы, есть... Можно ли говорить, что, я не знаю, что Кремль как-то опасается, не знаю, мобилизации, протестных настроений, ослабления поддержки? Для него вообще, как бы, мнение российского обывателя, насколько оно принципиально и важно?
Вообще оно не насколько не принципиально, не важно. Кремль просто очень аккуратненько пытается проскочить вот между настроениями граждан, чтобы телевизор всегда побеждал холодильник, потому что жить становится не так весело, как раньше. Ну, может, и веселее, но не так лучше. Но холодильник до сих пор проигрывает телевизору.
А холодильник вообще способен победить в России телевизор?
Ну, способен. Были такие случаи.
Нет, ну это да, конец 80-х, например, годов и так далее. Но это история про инерцию и апатию, по большому счету, была.
В том числе и это. Но я почему говорю, что он пытается проскочить сквозь очень такие узкие ворота, потому что, например, версия о том, что это не теракт, она вот обсуждается, да, и теракт как таковой очень-очень скупо проскальзывает на телеэкран. Но при этом, например, уже прозвучало с телеэкрана заявление о том, что, смотрите, американцы бомбили-бомбили, а у них самолеты не падали, потому что они неэффективно бомбили. А мы вот всего там несколько там месяц поработали, а вот к нам поэтому и прицепились, поэтому и наш самолет упал. Я просто хочу, чтобы вы поняли логику людей, которые об этом говорят. Смотрите, насколько мы хорошо ведем войну, что бомбят и падают наши самолеты. То есть вот гордиться тем, что упал самолет с людьми. Ну, это такая какая-то верх цинизма, но это просто нужно анализировать. Но это же тоже вот обратная сторона. Мы не говорим о теракте, но вот если мы говорим, то давайте им гордиться.
Это теракт как подтверждение вот нашей эффективности.
Да.
Но это, кстати, очень важная ремарка, потому что на самом деле вот в Украине, в России, там, в Крыму нередко, может быть, говорят одними и теми же буквами, эти буквы складываются в одни и те же слова, но у слов абсолютно принципиально разные смыслы. И вот, кстати, история про смыслы, это возможно, во многом история про российского художника Петра Павленского. Вот как-то очень часто мы говорили о том, что вспоминали то протестное мобилизационное движение, которое в Москве обрело силу еще задолго до Майдана, еще в 2011 году. Сегодня мы не слышим даже его никаких отголосков. И получилось так, что российский художник Петр Павленский, который, по большому счету, сегодня один отвечает за весь политический перформанс в России, вот он как раз-таки и является таким себе... индивидуальным протестующим единоличником. В общем, давайте лишних слов не будем, давайте немножечко расскажем о той акции, которую он сделал буквально несколько дней назад.
100 слов по теме.
Перчатка, которую бросает общество в лицо угрозе терроризма. Так Петр Павленский объяснил смысл поджога главного входа в здание ФСБ России на Лубянке. По мнению художника, Федеральная служба безопасности действует методом непрерывного террора и удерживает власть над многомиллионной страной. Это не первая акция Петра Павленского. В 2013 году он прибил свою мошонку к брусчатке на Красной площади. Годом ранее художник зашил себе рот в знак солидарности с участниками панк-группы Pussy Riot. А в октябре прошлого года он отрезал себе мочку уха, сидя на крыше института имени Сербского. Таким образом, он выступил против карательной психиатрии. Сейчас художника судят за организованную в прошлом году акцию «Свобода». Тогда он вместе с другими активистами поджег шины на одном из мостов Санкт-Петербурга в поддержку украинского Майдана. За поджог здания ФСБ на Лубянке российская полиция возбудила дело по статье «Вандализм» против художника Петра Павленского.
Слушайте, друзья, я напомню, что в эфире «Крым Реалии» мы говорим с российским журналистом, внештатным корреспондентом Московского бюро радио «Свобода» Антоном Наумлюком. Вот так получилось, Антон, что как-то в 2011 год многотысячная, ну, и состоящая из десятков тысяч людей, Болотная площадь в Москве, потом площадь Сахарова в Москве, а в 2015 году один Петр Павленский. Что произошло?
Во-первых, люди устали. Во-вторых, люди не видят смысла. Люди ушли на кухню, как это было раньше, и обсуждают там, критикуют, ругают. Но они живут абсолютно отдельно от государства. За это время у нас появилось волонтерское движение, которое совершенно сформировано отдельно от государства и решает свои проблемы самостоятельно. У нас появилось наблюдение за выборами. Ну, оно появилось как раз вот, да, в рамках там, 2011 года избирательных кампаний. Но сейчас оно оформилось вполне себе состоятельно. Недаром Ходорковский с его «Открытой Россией» призвал всех наблюдателей разных «Сонар», гражданин-наблюдатель, голос и так далее, участвовать в выборах и как бы объединяться. Вот это структуры, которые существуют отдельно от государства. Находится финансирование. Финансирование от самих граждан. Сдается кровь там, где ее не хватает. Тушатся пожары там, где они происходят, и там, где они не тушатся, МЧС. Вот общество и государство – это две отдельные структуры. Просто в какой-то момент на Болотной площади они не сошлись во мнениях, скажем так, и после этого они продолжают жить совершенно отдельными жизнями. Но тоже нужно понимать, 90%, о которых говорит российский телевизор, поддержки, да, там, Путина, Кремля и его политики везде, от внешней до внутренней, это по большому счету, это реальные 90%. Нужно просто осознать, что люди, которые смотрят телевизор, но никогда не включают интернет, а, по-моему, если не ошибаюсь, 35% до сих пор не подключено к интернету вообще.
В России, да.
Да, то есть это огромное, ну, по меркам России просто представить нужно, что эта страна не вот какая-то маленькая несколько областей, а это огромная страна от там края до края.
Просто любопытно, вот то, о чем вы говорите, то есть расхождение гражданского общества с государством, с одной стороны, это да. А с другой стороны, вот есть вот феномен Петра Павленского. Вот в чем он на самом деле? Потому что если следить за, например, российским сегментом Фейсбука, то там все очень любопытно, потому что как бы общественное мнение, оно разделилось. Кто-то говорит, что он там, условно говоря, провокатор и так далее, а кто-то говорит, что, ребят, вы не понимаете, на самом деле, когда нас всех забудут, вот вспоминать будет только о нем. Вот вы какой точки зрения придерживаетесь?
Сейчас я подведу, да, немножко, да, бэкграунд сделаю, а потом, да, скажу свою точку зрения. Мы вчера посмотрели с коллегами, как этот его последняя акция освещалась на российском телевидении. Никак она не освещалась. Там мы нашли сюжет «Россия-24», 5-минутный сюжет о Павленском, но прошлой акции, где он сидит на стене психбольницы и, да, пытается отрезать себе мочку уха, и его задерживают сотрудники правопорядка, а он голый. И все это выглядит, там фотографии под подобрано специальным образом, да, он выглядит совершенно сумасшедшим человеком, который вот совершает какие-то сумасшедшие действия. И 5 минут об этом абсолютно одинаковыми фразами, мантрами это доказывалось телезрителю. Понятно, что после 5 минут, когда тебе раз 30 проговорили, что человек сумасшедший, большая часть людей так и будет думать. Вот так работает российский телевизор, российская пропаганда. Это совершенно простая вещь, там ничего сложного. Но то, что он совершает и тогда, а уж тем более то, что он совершил сейчас, помните, был же момент уже в истории, вот новейший, когда вышли девчонки, станцевали на паперте, угу, получили 2 года.
Да, да? Двушечку пусть
они рает. Получили, угу, двушечку за абсолютно такое же деяние, абсолютно символическое. Они ничего не разрушили, ничего никому не причинили никакого вреда, но они получили свою двушечку, они отсидели, вышли. Сейчас, во-первых, создали одно из самых эффективных электронных СМИ в России, которое за год скакануло на 12-е место. Медиазона, которая занимается судами, процессами, в том числе и украинских заключенных. Как я говорю, мы живем от войны до судов. Это вот наша повестка медийная российская. Война и суды. Да, они создают это СМИ, и создают фонд помощи заключенным в России. Ездят по всему миру, здороваются с президентами, которые и получают финансирование на ведение своей деятельности. Вот чтобы, не дай бог, такого не случилось, я уверен, что после того, как Павленский сжег эту злосчастную дверь ФСБ, следователи в Следственном комитете просто схватили за голову и начали придумывать, по какой статье его наказывать, потому что нельзя его сейчас сделать святым пророком. Это же все, это же вот, вот вся вот эта тусовка московская либеральная интеллигенция, это Твиттер и Фейсбук, они же его просто на пьедестал поставят. А давайте выдумаем что-нибудь, какую-нибудь статью, по которой, ну, не очень его можно будет посадить, и вроде как посадили, наказали, но не очень. А вспомнили, что здание находится в реестре зданий исторического значения.
Значит, вандализм.
Да, значит, вандализм, и все. То есть, вроде как, символ-то был, а государство не оценило.
Проблема в том, что очень сложно, я могу себе представить, как можно пугать человека, который не боится прибить себе машинку гвоздями на Красной площади или зашить себе рот своими собственными руками.
Конечно, вообще никак.
Вот любопытная точка зрения, среди прочего, прозвучала в российском сегменте Фейсбука, когда шло обсуждение акции «Последний Петра Павленского». Я напомню, что он облил бензином двери Федеральной службы безопасности на Лубянке, то есть в самом центре Москвы.
И 5 минут ждал, что его задержат.
Да, и подбежал в итоге только какой-то ДПСник, если не ошибаюсь, который схватил его и стал кричать.
И выложил потом в свой Фейсбук фотографию, где он задерживает Павленского. То есть это, для него это тоже событие символическое, это его жизнь вот сложилась. Сейчас.
Безусловно. А у нас в гостях человек, который задерживал Петра Павленского в ноябре 2015 года. Будет через 5 лет наши коллеги на какой-нибудь радиостанции говорить такие слова в микрофон. Просто точка зрения, которая прозвучала, что Петр Павленский вот этой своей акции он показал, что по большому счету обнаружил, что Левиафан государственный, но что он голый. То есть, получается, есть страшное ФСБ, на страхе перед которым, по большому счету, зыждется вся вертикаль. И тут приходит человек с канистрой бензина, обливает ее, поджигает, и его несколько минут вообще никакой реакции. То есть нет никаких кордонов, нет никаких там страшных волкодавов, которые прибегут и его растерзают. Вот насколько такая точка зрения вообще справедлива? Вот про голого Левиафана, которого обнаружил Павленский, на ваш взгляд?
Ну, на мой взгляд, она... Ну, это, по сути, это вот так и есть. Я-то отношусь к Павленскому и тому, что он делает, как к средневековым юродивым. То есть это люди, которые намеренно совершали какие-то поступки, которые заставляли людей обратить внимание на то, на что они обращать внимание очень-очень не хотят. Прийти и сжечь эту дверь ФСБ на Лубянке – это доказать то, что... Вот эта вот огромная структура, которая давит, начиная с Кремля и его руководителя, потому что, извините, он тоже выходец из этой структуры, и давит на все общество и заставляет совершать такие поступки страшнейшие, которых, ну, не помню я в истории России, чтобы такие были. Я говорю о чем? О том, что вспомните, когда начиналась информация пошла о погибших на Донбассе добровольцев, да, там каких-то военных, то ли уволившихся, то ли там в отпуске, то ли потерявшихся. И родственники, родители, жены стали массово отказываться от своих родных, которые там погибли, после разговора со спецслужбами и с представителями силовых структур.
Радио «Крым. Реалии». Мы в эфире каждый день в 9.35 и в 19.30 по крымскому времени. Слушайте нас на средних волнах на частоте 549 кГц.
Друзья, Крым Реалии, у микрофона Павел Казарин, напротив меня коллега, российский журналист, нештатный корреспондент Московского бюро радио «Свобода» Антон Наумлюк. И мы как раз говорим о российском обществе, о его природе. Вот буквально накануне была информация, несколько недель назад, как раз-таки социологические опросы показали, что уровень поддержки, в частности, политики Владимира Путина, он дорос практически до 90%. И все, с одной стороны, ну, кто-то, наверное, порадовался, кто-то ужаснулся. А у меня вопрос, Антон, а вот природа этих 90%, вот это действительно вот 9 из 10 россиян поддерживают российского президента?
Ну, по всей видимости, да, но только нужно различать, что поддерживают люди. Кто-то поддерживает... Это то же самое, как нельзя, допустим, относиться к добровольцам, которые ехали воевать на Донбасс, да, и участвовали в конфликте на востоке Украины. Нельзя к ним относиться как к общей вот такой ватной массе. Это были люди, которые, например, относились плохо к экономической политике Кремля и готовы были там выходить на площади и совершать какие-то действия силовые, но при этом они поддерживали поддерживали там зарубежную политику. Угу. Да, и это были люди, которые, наоборот, говорили о том, что прозападно настроены, да, что, что Россия должна смотреть на Запад, но при этом они считали, что они помогают населению, там, Крыму, например, да, когда завоевывали и отхватили эту территорию. То есть это такая неоднородная масса. И вот эти 90% – это тоже неоднородная масса поддержки Путина. Просто в свое время социологические службы официальные, которые проводят такие опросы, были точно так же зачищены, как и телевизор. Левада оттуда ушел, увел свою команду, и в ЦИОМ остался совершенно государственным, печатает сейчас то, что не имеет никакого отношения к реальности. 90% – это люди, которые смотрят телевизор, которые поддерживают, не имея собственного отопления, там, газификации, каких-то там очереди в детские сады, у них нет промышленности, у них нет где работать и какие деньги получать, на что, в общем, жить и кормить своих детей, но при этом они поддерживают то, что мы можем там грозить всему миру тем, что ракеты поставят в Калининграде.
Вот, кстати, Александр Баунов, российский журналист, который работает в московском центре Карнеги, он писал, что изменился социальный договор между элитами и низами. То есть в нулевые он выглядел так, что вы отказываетесь от части своих политических свобод в обмен на благополучие, то в новый социальный договор после 2014 года, такой заключенный, перезаключенный в одностороннем порядке, он звучит так, что вы отказываетесь от части своего благополучия в обмен на государственное величие. И вот Александр Баунов, он писал, что проблема этого нового социального договора, что благополучие пощупать можно. По холодильнику, по кредитам, по автомобилю и по качеству жизни. А государственное величие пощупать нельзя.
Его можно пощупать вот самому, лично в себе, там, вечерами, в одиночку, лежа в своей постели. Потому что люди, которые потеряли свое государство, Советский Союз распался, люди, которые тогда были совсем-совсем молодые, сейчас подросли, и вот они там 45, там, да, сколько, там, 50 лет, нужна какая-то компенсация. Это люди, которые потеряли все. У них нет ни государства, ни родины, ни каких-то, ни какого-то вот величия и какой-то гордости. Им нужна замена.
Концепт государства величия – такая стеночка, на которую можно облокотиться.
Да.
Слушайте, а насколько справедлива та точка зрения, согласно которой, да, 90% могут говорить социологам о том, что они поддерживают политику Кремля, но в случае, если этот Кремль столкнется с вызовами, что вряд ли он сможет мобилизовать этих людей, искренне выйти на улицу.
Это вообще не мотивируется. Это вот по выборам понятно. Явка на выборы в больших городах составляет от 10 до там, ну максимум 25%. Да это вообще нет ничего. Где 90%, которые готовы поддержать? Где, почему на митинги в поддержку там, Кремля и эти так называемые путинги приходится свозить с автобусами с регионов бюджетников, которые не могут отказаться в этом участвовать? Где 90% москвичей, которые готовы выйти, да, там, и заполонить эти улицы с портретами Путина? Это не монетизируется. Это люди, которые будут сидеть дома и пройдут мимо них с флагами, там, я не знаю, российскими, да, они будут поддерживать. Пройдут с китайскими флагами, да и это поддержат, главное, чтобы их не трогали. Это 90% совершенно аморфной массы, которая не играет роли для Кремля. И он это, Кремль, тоже понимает прекрасно. Поэтому Павленского не будут делать героем для тех маленьких, там, скольки, там, 3-5%, поэтому не будут никогда признавать, что война, на которую тратится, там, по-моему, 3,5 миллиона, что ли, долларов в день, в то время, как в России там отопительный сезон никак не начнется толком в некоторых регионах, да, что она уносит жизни своих же сограждан. Вот это никогда не будет признаваться для того, чтобы вот эти 5, там, 3, 1% людей, которые в Фейсбуке обсуждают Павленского, и которые готовы что-то делать, и могут что-то делать, ну вот их 1 там, или 3%, вот чтобы они не возбудились и не смогли получить какую-то хотя бы долю влияния на эти 90 аморфных масс.
То есть 90% у них внутренняя логика, отстаньте от нас. Вы знаете, я как-то помню, кто-то из коллег сравнивал вот уровень поддержки политики, действующей политики Кремля с уровнем поддержки, я не знаю, условно говоря, советского правительства, которое его, там, не знаю, в 90-м году там, 15 миллионов членов КПСС, да, а когда Коммунистическую партию Советского Союза запрещали, никто в конечном счете на улицу в ее защиту не вышел. Спасибо, Антон. Друзья, я напомню, что у нас в гостях радио Крым Реалии был Антон Наумлюк, российский журналист, нештатный корреспондент Московского бюро Радио Свобода. Просто помните, что когда вы смотрите новости, ко всему этому нужно относиться со своим собственным ощущением рационального. Берегите себя, думайте сами и не забывайте слушать Крым Реалии. До скорого.
с понедельника по пятницу в 9.35 и 19.30. С вами Радио Крым Реалии. Слушайте нас на средних волнах на частоте 549 кГц. Свежие новости, важные события, мнение экспертов. Все это в нашем эфире. Радио Крым Реалии. Крымчане имеют право знать.